Их окружили вышедшие за ними студенты. Очень красивая девушка с темно-русыми волосами звонко произнесла.
«Наконец-то закончились эти речи. Здравствуй, Джерри. Привет, Ники. Меня зовут Марина Блэквол. Я из Ордена Сов».
Другие студенты тоже стали представляться. Самый рослый парень с костлявым умным лицом оказался Смитом Джигичем из Ордена Леопардов. Рыжая вертлявая девчонка и высокая брюнетка, очень крепко пожавшая руку Ники, жили в башне оленей. Огненноволосая конопатая олениха пригляделась к Нике и зашептала на ухо подруге.
«Она не настоящая рыжая, просто красит волосы».
Ники услышала это и нахмурилась. Белобрысый толстячок неожиданно оказался представителем Ордена Драконов. Наверное, очень хотел стать в будущем президентом или премьер-министром. Его друзья не стали представляться, они бесцеремонно сверху вниз рассматривали Ники и громко обсуждали ее.
«Невооруженным глазом видно обычная простолюдинка», — надменно скалил крупные зубы высокий парень с лошадиной физиономией.
«Позвольте заметить, граф Фрейденбург, она рекордсмен колледжа», — возразил плотный румяный паренек.
— «Ну и что? Математические фокусы и в цирке показывают», — цедил граф. — «Элегантность и стиль, вкус и шарм — это накапливается поколениями. Пусть она будет хоть трижды рекордсмен, ей никогда не стать человеком приличного общества, нашего круга».
— «А почему вы не спросите, хочу ли я быть такой, как вы?» — нахмурилась Ники.
— «Вас, милочка, никто и не собирается ни о чем спрашивать», — хмыкнул граф Фрейденбург. — «Ваше мнение никого не волнует».
— «Ну ты, аристократ», — шагнул вперед Джерри, расправив плечи, — «я тебе сейчас пропишу пару демократических тумаков для освежения чувства приличия».
— «Юноша, у нас драки не приняты», — надменно заявил граф, — «только дуэли».
Ники. — «Не слушай этих снобов», — сердито сказала черноволосая девушка-олень. — «Выпендриваются тут». Из группы драконов выступил вперед стройный мальчик в черном. — «Вы дубина, граф», — небрежно бросил он, — «поэтому вам не понять очарование свежести и интеллекта. А вот в нашей семье всегда считали, что ничто так не украшает женщину, как умный взгляд».
— «Позвольте, герцог Джон», —
обиженно пробурчал граф Фрейденбург, но тот не слушал, а, обойдя Джерри и обратив на него не больше внимания, чем на придорожный столб, церемонно склонил голову перед Ники.
«Мисс Гринвич, имею честь представиться, Джон Ван Дональдс».
«Очень приятно». Ники неуверенно протянула руку странному мальчику-герцогу, который был юн, но глаза его уже были взрослыми и цепкими. Тот вежливо взял протянутую руку, но не пожал ее, а неожиданно поцеловал, изящно наклонившись. Ники смутилась и покраснела, а толпа школьников что-то забубнила. — «Я надеюсь узнать вас поближе, мисс Гринвич», — сказал мальчик ровно и не спеша. — «Могу я попросить об удовольствии звать вас Ники?» — «Конечно, герцог Джон», — ответила Ники, которую все больше заинтересовывал этот школьник-вельможа. Джерри с хмурым лицом наблюдал за разговором.
— «О, Ники, ради богов! — усмехнулся герцог Джон. — Пожалуйста, без титулов. Для меня это лишь социоигра взрослых детей, навешивание рюшечек на толстый кошелек. Катались ли вы, Ники, когда-нибудь на снежном скутере, санях, лыжах?
Ники отрицательно покачала головой, рассматривая бледное аристократическое лицо мальчика, обрамленное длинными прямыми смоляными волосами.
— «Мой лунный замок еще не отделан», — с небрежностью сказал юный герцог, — «но к рождественским каникулам все будет готово, включая снежную горнолыжную долину, и я заранее приглашаю вас погостить у меня несколько дней, покататься на лыжах».
— «У вас есть замок?» — восторженно округлила глаза Ники,
и наивно спросила: «С башенками?» «Конечно, дорогая Ники», — улыбнулся герцог Джон. «Какой же замок без башенок?»
Джерри не нравились ни сам герцог, ни его иронический тон.
«Спасибо, Джон», — сказала Ники. «Я подумаю. Я еще не уверена, что к Рождеству смогу кататься на лыжах».
Герцог молча поклонился и неспешно пошел к башне драконов. Граф Рейденбург и остальные драконы потрусили за ним. Джерри с неприязнью наблюдал за этой компанией вельмож.
Марина настойчиво окликнула Джерри. «Джерри, могу проводить тебя в нашу башню?» Ники посмотрела на красивую Марину и внезапно заметила, что нос у нее вздернут, а уши слегка оттопырены, и вообще в девушке обнаружилось что-то неприятно кокетливое. Ники повернула голову и встретилась глазами с Джерри. Он незаметно подмигнул ей.
«Ники, пошли со мной, я покажу тебе наш орден», — наклонил к ней волевую физиономию Смит Джигич, чья мускулатура заметно выделялась под облегающей майкой. Ники взглянула в сторону нахмурившегося Джерри и тоже подмигнула ему, разворачивая коляску за Смитом. Дорожка шла меж стриженных лужаек со столами и скамейками, укрытыми тенью огромных старых дубов, с корявыми длинными ветвями и узловатыми корнями.
«Многие студенты предпочитают заниматься в парке», — махнул Смит рукой. «Часто просто сидят или валяются на траве. Комнаты и аудитории здорово надоедают. За стенами замка растет густой лес, где еще интереснее — озера, ручьи и скалы».
«Там есть олени?» — спросила Ники.
«Целое стадо», — воскликнул Смит. «У них вожак. Натуральный белый олень, большая редкость».
«Ух ты!»
— загорелись восторгом глаза Ники, и она забыла надменного графа Рейденбурга, встреча с которым неприятно ее царапнула. В конце дорожки вырастала десятиэтажная башня ордена леопардов, выстроенная из серого дикого камня или удачной его имитации и увенчанная островерхой стеклянной крышей с золотыми переплетами и длинным шпилем. Над входом неподвижно висел флаг ордена леопардов, застывший в прыжке черный леопард на желтом фоне.
Все четыре башни орденов соединялись более низкими пятиэтажными корпусами, ограничивающими четырехугольник замкового парка. В центре высилась главная башня, где находились помещения администрации колледжа и жили преподаватели, не имеющие семей. Прозрачный купол, удерживающий атмосферу, шел на уровне крыш пятиэтажных корпусов, за его пределами оказывались только верхушки башен колледжа.
«С шестого по десятый — жилые этажи башни», — пояснял на ходу Смит. «В этом году этаж первокурсников располагается на десятом, его месяц назад освободили выпускники. Мы, третьекурсники, живем на
седьмом этаже», — мгновенно сообразила Ники, — «а на девятом — пятый курс».
«Точно», — восхитился Смит и открыл перед ней тяжелую дверь башни. «Это наша кают-компания».
Ники попала в широкое прохладное помещение, обставленное в замковом стиле. На стенах из крупного грубо тесаного камня гобелены, в центре большой камин в виде круглого того же серого камня, очага. Вокруг россыпь кожаных кресел и диванов. По углам кают-компании высились шкафы с разными диковинами, раковинами, камнями, статуэтками и бумажными книгами в золоченных старинных переплетах. Ни одного экрана Ники не увидела. Наверное, это выпадало из общего стиля. В конце концов, где-то надо отдыхать от ТВ и компьютеров. Кроме главного входа, в помещении было еще несколько дверей.
«На первом этаже замка нет аудитории», — объяснял Никин провожатый. «Это кафе в физико-математическом корпусе». Смит кивнул на левую дверь, потом указал направо.
А тут бассейн на первом этаже гуманитарного корпуса. На другой стороне замка располагается медэтаж на биологическом факультете, а под кибернетиками устроены круглосуточный бар «Звездный жук» и парикмахерская.
— А тут что за дверь? — кивнула Ники на дальние массивные створки из дерева и кованого металла.
— Пошли, покажу, — с охотой сказал Смит. Он потянул затейливую железную ручку, и открылся широкий проем, верхние края которого заполняли цветущие зеленые ветки. От порога начиналась тропа, быстро теряющаяся среди густых кустарников и деревьев.
— Наш лес! — с гордостью заявил Смит. — Хочешь посмотреть?
Никки очень хотелось. Но она стоически отказалась. — Попозже. Как подняться на 10-й этаж?
Вот лифт. Смит подвел ее к еще одной двери. Рядом начиналась винтовая лестница наверх. Кабина тронулась, и Смит стал рассказывать про другие этажи башни леопардов. На втором этаже небольшой зал на 200 мест для кино, концертов и общих собраний ордена. Третий и четвертый этажи отведены для самостоятельных занятий. Тихие теоретики любят третий этаж. А на четвертом всем правят и все взрывают экспериментаторы. Пятый этаж — технический. Там хранятся запасные скафандры и всякий спортинвентарь, крылья, скутеры.
— Крылья? — воскликнула Ники с сильно забившимся сердцем. — Можно взглянуть?
— Конечно, — засиял Смит. — Я чемпион среди леопардов трехлеток в фигурном пилотаже.
Смит остановил лифт на пятом этаже, и они попали в просторное помещение, где лежало, висело и стояло множество странных конструкций и аппаратов.
— Вот мои! — с гордостью указал Смит на черные с серыми клиньями крылья, похожие на распластанную летучую мышь. В середине виднелось свободное место, где мог поместиться человек.
Ники зачарованно погладила туго натянутое крыло, и оно отозвалось легким приветливым звоном. Этот звук был как музыка. Ники наяву услышала, как поют крылья в ветровой высоте. — Это трудно научиться летать? — почему-то шепотом спросила она.
— Просто летать могут почти все. Смит невольно бросил быстрый взгляд на коляску Ники. — Сложнее научиться хорошо летать.
Ники заметила, что вид и конструкции крыльев сильно различались. Видимо, каждый выбирал или проектировал их по своему вкусу. Она вздохнула и побыстрее направила коляску к двери, чтобы не травить душу. На 10-м этаже она вышла из лифта, мельком осмотрелась и сказала Смиту: «Спасибо большое, Смит. Дальше я справлюсь сама». Ей почему-то захотелось войти в свой новый дом одной.
Он скрыл разочарование на своей худой физиономии и достал телефон. «Это мой номер», — и нажал на кнопку. «Звони в любое время, если что-то нужно».
«Хорошо», — улыбнулась ему Ники.
Кентавр с кофрами выкатился за ней и тоже остановился.